Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседа о вечном». Мы беседуем с настоятелем храма святого Архангела Михаила города Михайловска, отцом Алексеем Сухановым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Доброго дня, Божьего благословения всем, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Батюшка, мы выходим в эфир накануне праздника иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». Мы знаем, что здесь, в Михайловске, и ваш храм Архангела Михаила, и администрация вас поддерживает, достаточно активно участвует в трезвенной деятельности. И один из таких праздников трезвенников – это все-таки празднование «Неупиваемой чаши». Обычно в эти дни принимают обет трезвости, и люди особенно молятся о здравии своем, исцелении от страстей и за близких своих. Для вас это тоже, для вашего храма, какой-то особый день?
Да, при нашем храме в прошлом году, в 2014 году, по благословению правящего архиерея, владыки Кирилла, было учреждено у нас общество трезвости на приходе, и мы занимаемся помощью страждущим, консультированием, родственникам зависимых. И это одна из основных таких наших миссионерских направлений на приходе. Помощь страждущим и семьям страждущих, всем, кто нуждается в поддержке.
Ну, батюшка, по поводу обета трезвости, насколько мне известно, в день трезвости именно 11 сентября у вас давали обет трезвости. В этот раз что-то намечается или все-таки Михайловский городок маленький и найти еще настолько ревностных людей, которые решатся на это, потому что это же, наверное, все равно большая работа над собой. Может быть, еще пока сложно.
Да, работа ведется у нас индивидуально, поэтому желающих принять обет трезвости в прошлом году, 11 сентября, нашлось только двое, потому что человеку действительно нужна сознательная, занимающая время, требующая деятельного воцерковления работа над собой, потому что обет трезвости требует подготовки вот, к его принятию. И да, массового характера принятие обет трезвости, оно пока у нас не носит, потому что, может быть, еще недостаточно люди осознают, что помощь в избавлении от зависимости можно действительно получить в храме. Как-то, может быть, еще недостаточно проинформированы люди, или нет, может быть, доверия у кого-то, что избавление от зависимости можно действительно при помощи Божьей получить в храме.
Можно так сказать, что даже, наверное, только в храме, потому что вот я разговаривала с людьми, которые все-таки можно так сказать, что много лет уже живут в трезвости, они говорили, что точно знаю, вот, понимаем, что без Бога бы мы не справились. То есть вот да, врачи помогают, они могут вывести из какого-то очень жесткого состояния лекарствами, но потом только вот именно духовная работа, работа над собой, катехизаторская работа. И в то же время очень много родственников, которые так-то не пили, даже детей, которые даже не пробовали спиртных напитков и никаких вообще вредных привычек не имели, они говорят о том, что дают обет трезвости, и исправляются их отцы, матери. Вот это вот что за феномен такой удивительный, батюшка? То есть получается, что, в общем-то, можно к этому обету привлечь и людей не пьющих и не страждущих.
Да, здесь дело в том, как люди смотрят на вот эту болезнь. Или же они пытаются бороться с родственникам своим, или же они пытаются бороться за него. Так вот, это кардинально меняет подход к делу. Если люди пытаются бороться со своим страждущим родственником, то они его только лишь осуждают. А когда они понимают, что это болезнь и это немощь, то начинают бороться за него. И это начинается с личной трезвости. Потому что так просто избавиться от зависимости нельзя. Для этого нужно усилие всей семьи. И хорошо, если родственники понимают, что нужно самим жить трезво, создать дома, в семье здоровую, трезвую атмосферу, чтобы не было спиртного не только по каким-то особо торжественным случаям, чтобы спиртного не было вообще ни в шкафу, ни на полке, ни в каких-то, скажем так, многие оправдывают себя в медицинских целях, такого быть не может и не должно. Но для этого и нужно с человеком работать, это объяснять значимость, самому трезвиться и через личную, собственную трезвую жизнь ты уже сможешь помочь своему близкому человеку.
Вот мы разговаривали с прихожанами вашего храма, и одна прихожанка хочет за родственника вот как бы тоже вот помочь ему тоже каким-то образом. И хочет дать обет трезвости. То есть вот такие ожидаемые у вас уже случаи, обеты. Потому что один пример, один другой, и все, народ поймет, что это действенно. Все равно нашим людям нужно что-то показать. Какое-то. Все равно все ждут чуда, как говорится.
Но опять же, повторяюсь, да, работа эта ведется индивидуально, потому что когда человек через свое сердце не пропустит, не проведет эти основные азы, да, трезвой жизни, то есть как жить трезво, для чего это нужно, как к трезвой жизни готовиться, как трезвую жизнь вести, то какая-то массовость будет невозможной. Да и здесь слишком сильно, дело в том, что слишком сильно мы погрязли в алкоголизме. Вообще привыкли к алкоголю, чтобы можно было так вот на проповеди сказать, и сразу все бы начали относиться по-другому к проблеме алкоголизации и профилактики алкоголизма. Но нет, слишком все, скажем так, запущено в этой вот нашей проблеме алкоголизации общества, что даже когда уже эта беда и проблема не то, что на пороге твоего дома, а когда она уже царствует в твоей семье, то люди даже не понимают, что это вообще трагедия, что это катастрофа, и как к этому нужно правильно относиться, чтобы изжить это бедствие из своей семьи.
Как комментарий к нашему с батюшкой разговору, рассказы о собственном пережитом опыте тех, кто сам давал обет трезвости.
Когда принимала обет трезвости, давала, вернее, обет трезвости, если честно сказать, конечно же, я не имела понятия вот такого глубокого, что это такое. Просто это на подсознании было, что это нужно. И когда действительно это первый обет трезвости я дала, то по прошествии времени действительно я стала ощущать очень явно такую и помощь в делах, а особенно, что стало меняться в моих близких и в детях, и вообще в семье. То есть обет трезвости – это очень серьезный шаг, это серьезный шаг вообще в своей духовной жизни, это обязывает тебя, где-то тебя тормозит, поскольку есть такие наклонности кого-то осудить, где-то так вот себя неправильно повести. И речь не всегда бывает правильно выстроена, и бывает и гневливость, и раздражение. Это все бывает. Но когда задумываешься, что ты уже встал совершенно на иной путь, внутренне выстраивается такая, ты как-то находишься под таким внутренним контролем и понимаешь, что ну, ты перед Богом будешь держать ответ.
Закончила курсы отца Игоря беседы. Ну, мне предложили взять обет ради своих родственников. То есть я, конечно, не понимала и в этом усматривала что-то, нечто магическое. Думаю, ну вот сейчас я дам, и все хорошо будет. Меня пригласили на семинар Меркушина, и там, как бы послушав людей, они говорили, почему они давали обет трезвости. То есть я для себя уже точно решила, что мне это нужно, что совершенно уже не ждала ничего магического, а именно для того, чтобы не быть соблазном для своих родных. То есть вот, чтобы мне Господь помог удержаться, потому что культурное винопитие, оно присутствовало, и мне как бы было, наверное, бы сложно без обещания Богу с собой совладать. И, в общем-то, действительно, когда я дала обет трезвости, ну, искушения не были, конечно, но Господь давал силы. Уже я могла сказать своим близким «нет» и не спонсировать их на их потребности. Затем пришли на беседы сын, дочь проходила, справила две трезвые свадьбы. У сына и у дочери была трезвая свадьба. То есть, как бы для меня это тоже было неожиданностью. Так вот, стараемся, идем. И, конечно, и у близких не все благополучно на сегодняшний день. Не сказать, что все хорошо. И, ну, я думаю, это все так надо. То есть, мы стараемся. И я дала на всю жизнь. И не жалею об этом, конечно. Если бы можно было, я другого бы дала обет трезвости от других своих пороков. Потому что, действительно, Господь помогает.
То есть, батюшка, получается, что даже родственник, который решил дать обет за кого-то, да, можно так сказать, он все равно должен это внутренне прожить и очень хорошо понять. Потому что это ведь не просто так, это все равно начнутся искушения, и нужно участвовать в таинствах, постоянно быть, так сказать, при храме, потому что это не так просто. Ведь, насколько мне известно, когда я видела... пишут заявление на то, чтобы изъявить обет трезвости, на обет трезвости люди, то отец Игорь Баченин, руководитель отдела по утверждению трезвости, он прямо очень строго спрашивает, есть ли благословение духовника и насколько человек, ну, воцерковлен, потому что вот просто так изъявлять, видимо, это просто даже может быть и опасно.
Да, я бы даже сказал еще больше. Даже те люди, которые постоянно ходят в храм на богослужение, и то необходимо им еще погрузиться вот в эту тему, чтобы больше узнать о обете трезвости, о том, какие на себя берет человек, принимающий обет трезвости обязательства, и как это меняет его жизнь, как это меняет его отношение к алкоголю. И вообще обет трезвости, собственно, подразумевает не просто отказ, но и даже еще и проповедь трезвой жизни. То есть человек должен другим подавать этот пример, не только ограждая себя от этого зла, но и других людей направлять к трезвой жизни. То есть это еще и миссионерский такой труд. Это он обет трезвости принимается не для самого себя, да, но еще и он принимается для ближних. Но прежде всего, конечно же, человек должен сам хотеть жить трезво.
То есть, батюшка, например, когда человек дал обет трезвости, он не должен стесняться говорить, потому что насмешек очень много бывает над теми, кто не пьет, и непонимание, и каких-то нестроений, хотя вроде бы наше общество, оно такое позиционирует себя как свободное, каждый делает, что хочет, но когда ты начинаешь делать, что хочешь, не в плане порока, а в плане каких-то добродетелей, пытаешься стяжать, то тебя сразу же постигает общественное осуждение. Что если ты там не веселишься, не смотришь телевизор, не красишься, не пьешь, не куришь, то уже какой-то ты не такой, неправильный. А если человек все равно вот как-то вот страшится, стесняется этого, это что, это слабость или это все-таки, ну, как-то, ну, человеческая немощь, которая преодолима все-таки?
Ну, сказать, если по порядку, о неадекватном восприятии трезвенника окружающими, то можно вот вспомнить отца Григория Григорьева, да, известного нашего трезвенника, проповедника трезвой жизни. Он говорит, что когда его спрашивает в какой-то компании пьющий человек, почему ты не пьешь, он отвечает, а я алкоголик. Да, при этом он 30 лет не пьет совершенно, да, ведет трезвую жизнь и занимается активной проповедью. И на вопрос, почему он не пьет, я отвечаю, что я алкоголик, мне пить нельзя. И вот собеседник действительно с этим соглашается. Да, если ты алкоголик, то тебе, конечно, пить не надо. Хотя он не понимает, что человек, который 30 лет не пьет совсем, он не может быть алкоголиком, он трезвенник. Да? То есть что поменялось с ног на голову, то есть себя пьющего я алкоголиком не ощущаю. А трезвенника, который 30 лет уже трезвится, я считаю алкоголиком. То есть это какой-то серьезный такой поворот в умах людей. И здесь, понимаете, необходима такая информационная подготовка, да, такая вот необходимо, скажем так, вооружиться соответствующими знаниями о трезвой жизни, потому что просто принять обет трезвости, и этот обет будет жить параллельно твоей жизни, такого невозможно. То есть ты сам носитель этого обета. И необходима соответствующая, конечно же, информационная подготовка, да, знания необходимы об трезвой жизни, чтобы, когда это потребуется, расставить все точки над «и».
Батюшка, ну вот насколько вот такой яркий пример привел как-то отец Игорь Бочинин по поводу того, как сам проповедник трезвости должен жить. Он рассказал, что старец Паисий Святогорец, когда к нему пришел мужчина и сказал, что очень любит сладкое, старец Паисий попросил прийти через 3 дня, и когда мужчина пришел через 3 дня, он говорит: «Не ешь сахар, не употребляй сахар». Он говорит: «Батюшка, почему вы мне 3 дня назад это не сказали?» Он говорит: «Потому что 3 дня назад я сам его ел». То есть, когда человек проповедует что-то, да, он сам должен быть примером в этом. И насколько мне известно, в вашем храме уже не один год абсолютная трезвость, никакого алкоголя, ни на праздники, и вы сами живете тоже по обету, потому что иначе и проповедь, наверное, невозможна.
Да, с Божьей милостью обет трезвости 3-й год уже, как я держу. С Божьей помощью и каждый год на 11 сентября снова принимаю. А что касается приходской жизни, то здесь это касается не только нашего прихода, а наш владыка Кирилл, он благословил еще, по-моему, в позапрошлом году на собрании, чтобы каждый приход был территорией трезвости на всех приходах нашей епархии, правящим архиереем. Благословлено не выставлять спиртное на столы, да, то есть это касается всех приходов, поэтому да, это очень хороший такой действительно реальный шаг к отрезвлению нашего общества, что человек может всегда видеть, что вот на приходах тебе действительно могут примером помочь, да, во-первых, на приходах не спиртное не выставляется на праздники, значит, и настоятель тоже причастен к этой трезвенной работе. Каждый священник на каждом приходе выполняет благословение правящего архиерея. И лишь бы доверие у людей было, чтобы принять ту помощь от церкви.
Батюшка, вот скажите, пожалуйста, вот многие говорят о том, что 9 мая – это день такой вот всеобщего единения, так и получилось, и случилось в этом году. И в предыдущие годы было, в этом, наверное, особенно как-то это все почувствовалось, потому что перед лицом угроз тоже люди объединяются и понимая, что нужно как-то, может быть, менять свою жизнь, относиться к жизни по-другому. Очень многие переживали, как 9 мая пройдет, но вот это может быть субъективное мнение, но вот, например, мы видели счастливые, довольные лица, люди с семьями, несмотря на холод и дождь, и мороз, можно сказать. То есть, как бы вот, если в предыдущие годы были все-таки люди в подпитии, ходили, могли ходить с пивом и так далее, то тут просто вот алкоголь, как бы, он был исключен вот абсолютно, можно сказать, из праздника, и люди как-то объединились на другой почве. Вот это вот, наверное, важно, поиск того, на чем мы можем объединиться. Как в Михайловске все это прошло, как вы прожили этот праздник, как народ воспринял, и были ли какие-то, может быть, инциденты? Ну, это тоже такой достаточно такой субъективный взгляд. Понятно, что статистику никто не ведет.
Ну, праздник 9 мая в Михайловске прошел, как и во всех других городах России, очень слаженно, прошел очень организованно. Многие жители из тех, кто пришел на праздник, а там было, ну, вот так вот, если сейчас вспомнить, наверное, больше 1000 человек, значит, в шествии участвовало, и это акция «Бессмертный полк», когда все несли фотографии своих дедов. Да, действительно, этот праздник со слезами на глазах, когда нас греет тепло человеческих сердец, что такие события священны для народной памяти, и они как-то служат ценностью, духовно-укрепляющей ценностью, потому что это не просто праздник, это национальное единство обнаружится в этом празднике. То есть там другие дни в году не выделяются так, как вот этот день, когда мы его не просто празднуем, а мы участвуем в истории нашего Отечества, истории. Потому что вот историю свою забывать нельзя. И забывчивость, но очень дорого стоит забывчивость. И такие вещи надо передавать из поколения в поколение, эти ценности духовные.
Ну и само собой разумеется, что здесь не было как бы ни желания ни у кого, ни, может быть, возможности именно нетрезво провести этот день, как-то тоже все, наверное, как и в Екатеринбурге.
О том, чтобы, да, какие-то были соблазны на спиртное, об этом даже и речи нет, потому что тут совершенно такое даже неуместно. Это праздник, на который все приходят с детьми, да, с колясками всякие прочее.
Тут, по-моему, шествие колясок даже было, да, в Михайловске, да, что удивительно.
Несмотря на такой холод, погода была ненастная, очень было семей с колясками, с маленькими детьми. Действительно, люди через поколения чувствуют свою причастность вот этому нашему национальному достоянию, этой нашей общей победе.
Ну, во всяком случае, возникают такие ассоциации. Вот когда приходишь в Екатеринбурге, построение за 2,5 часа бессмертного полка, чтобы все желающие, которых в этом году, как я поняла, было 20 тысяч, могли нормально выстроиться, и очень долго приходится стоять, и все люди начинают знакомиться, брататься, рассказывать друг другу вот эти вот военные истории своих предков.
Ну, а как вы считаете, это важно, или вы просто, может, пришли за компанию?
Конечно, важно. У меня аж слезы накатываются, потому что это все-таки такой подвиг. Во-первых, коснулась каждой семьи. Нет, это очень важно. Я хочу, чтобы нашим детям передалось тоже.
Да, нужно потерпеть сейчас так, вот именно в этот день так холодно. Да.
Ну и что холодно? Мы сейчас только что об этом разговаривали, что наши деды и там бабушки...
И не такое проходили.
И в холод, и в зной, и в голод, и шли. А нам тоже не тяжело постоять в такую погоду несколько часов. Мы очень гордимся, очень рады.
Тому поколению досталась такая тяжелая судьба, а от нас требуется сейчас только помнить и хранить это в памяти, благодарность и молиться за наших всех предков, которые отстояли для нас мир.
И ассоциация такая, знаете, когда стоишь, особенно москвичи рассказывают, что им-то приходилось к поясу Богородицы стоять сутками. То есть если мы стояли, допустим, там один раз я стояла 5 часов, другой раз 7, то москвичи могли стоять и по 25 часов. И говорят, что когда ты уже в этой вот очереди к поясу, все уже братья вокруг, все уже знакомые, все уже... То есть это вот некие такие вот объединяющие моменты, которые очень связаны с тем, что все мы православные. То есть вроде бы нерационально совершенно с точки зрения западного сознания, совершенно нерационально стоять под этим дождем с этими портретами 3 часа, мерзнуть, морозить детей. А с другой стороны, ну, люди настолько проявляют такое мужество и такую терпимость. Даже в тех же очередях к святыне, вот я помню, мы там звоним и говорим, вы в конце очереди подходите к нам, мы уже где-то в середине или ближе к началу. И люди говорят, нет, мы будем стоять вот свое, то, что нам положено, мы отстоим. Когда показывали бессмертный полк в Москве 500 000, говорили, что как это похоже на крестный ход. Ну, это близко к церкви, близко к православному мировоззрению, то, что происходило 9 мая.
Да, конечно, нельзя же быть вечно жующимся. Мы человек – духовное существо, и нам должны объединять духовные ценности. Верующему человеку, с другим верующим человеком, неважно, где он живет, какого он статуса, всегда просто, да, породниться, сродниться, найти общий язык, даже ожидая в многочасовой очереди и так далее. Хорошо, когда такие все-таки происходят у нас в нашем Отечестве сейчас события, что все-таки люди могут так вот не специально не сговариваясь, а собраться в каком-то месте по такому вот очень светлому и радостному поводу пообщаться. И все-таки, какой бы ни была наша большая и необъятная наша Родина, все равно мы все едины, да, что от одной точки нашей страны до другой людей делает ближе вера, духовные ценности, теплота нашей души, наших сердец. К этому надо прививать своих детей, надо к этому прививать. И благо, что люди приходят с детьми, с колясками на эти праздники. Детей приобщают вот к нашим вот духовным таким радостям.
Мы очень много говорим о том, что когда, значит, речь идет о вредных привычках, нужно говорить не о борьбе с вредными привычками. К тому же вот мне педагоги многие говорят так, что сейчас, вы, наверное, тоже это знаете, что сейчас это якобы борьба с наркоманией, с алкоголизмом, она проводилась по западному образцу, то есть наоборот, перевернутая эта пирамида, что детям очень подробно рассказывали про наркотики, про состояние, которое они вызывают. После этого говорили, но вы только не принимайте их. То есть как бы заставляли детей, можно сказать, подробно все рассказывая, фактически этим заниматься. И мы понимаем, что этот путь, он совершенно никчемный, рассказывать о вреде, а нужно показывать радость трезвой жизни. Мы все время об этом говорим. Вот здесь сейчас вот проехали по Михайловску, и там кто-то в огороде, кто-то там гуляет с собачкой, кто-то там вышел с ребенком погулять. То есть вот какие такие вот радости могут держать человека все-таки вот на ваш взгляд, и могут ли в постоянном, абсолютном отсутствии стремления как-то стимулировать себя искусственными стимуляторами? Это вообще возможно или нет? Вот как вот вы, видя вокруг вас, все равно какое-то есть то окружение, которое трезвой жизнью живет. Действительно, у человека появляется масса дел и масса других развлечений, которые, наоборот, появляется время на жизнь.
Если накурился ты, кашляй, грузо, грох. Каждый знает, это все для здоровья плохо.
Где-то наркоман прошел, уже нет на свете. Это тоже очень плохо, знают даже дети. В нашей школе любят спорт, чтут здоровье, игры. Ты учти, с этим спорт, хвостики, ходи к нам.
Будешь нездоров и смел, справишься с кучей дел. И жаргон с мини-комальчик, это тоже много значит.
А на днях мы дружной школы возводили целый город. Мы на воздухе любили, здания мы возводили. Коллективный спорт любит, все на пасти перепутали.
С нас бери пример, малыш. Ты, наверное, моду чтишь, но скажу тебе вот тут. Здоров, это круто!
Или все-таки это сложно, нужно искать, нужно как-то молодежь заинтересовывать, нужно им что-то предлагать, потому что они привыкли, что их развлекают, чтобы они искусственные стимуляторы забросили и вот как-то занялись чем-то другим.
Все начинается с семьи. Кто к чему приучен в семье? Если кого-то в семье только развлекают, то, конечно, с возрастом развлечений будет хотеться только больше. Это начинаются эти беснования. А кто с детства приучен все-таки к труду, к помощи своим родителям, кто приучен к воздержанию, к чувству меры, то такой человек легче находит в своей жизни опору, да, в трудную минуту и не ищет решения своих временных трудностей в каких-то одурманивающих веществах.
То есть радость трезвой жизни, она в самой жизни получается, да? То есть это вот как Господь сказал, трудитесь. Труд, любовь, семья, дети. Вот, собственно говоря, радость.
Да, так всё и должно быть.
Спаси Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Божьего благословения всем, Христос воскресе.
Воистину воскресе.